Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о том, как заключенных в России набирают на войну делать грязную работу. Это цитата. О том, что происходит вокруг украинского зерна и о том, как российская власть берет заложников, а также преследует инакомыслящих. Это все постоянные факты, они только нарастают. Но начнем мы, как всегда, с военных действий, с обстрелов. Ксюша, я знаю, что ты подготовила сводку. Что у тебя есть?
Местные власти сообщают, что ночью и утром 4 августа снова обстрелом подверглись Николаев, Харьков и Никополь. В частности, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщает о том, что попали под обстрел два района города. Там возникли пожары. Данных о жертвах, пострадавших пока нет. Снова обстрелы были в Харькове. Как я уже сказала, Игорь Терехов сообщает о том, что был обстрелян один из районов. В результате повреждения административное здание. По словам главы города, мирные жители не пострадали. И в Днепропетровской области, где тоже были обстрелы в последние несколько дней, тоже было неспокойно. Глава областной администрации Валентин Резниченко сообщил о массированном обстреле Никополя из градов. Он утверждает, что один дом в городе полностью разрушен, и около 50 получили повреждения. Вообще, когда слышишь вот эти все цифры каждый день, столько-то домов разрушено, столько-то получили повреждения, ты невольно их как-то складываешь день ото дня и понимаешь, как растут эти разрушения и как превращаются некоторые города, ну, если не в руины, то практически в руины. Что с ними делает война? Вот эти цифры, они как-то сами собой складываются и встают перед глазами. Ну, и также в Донецкой области обстреляли город Торецк, там погибли 8 человек, 4 получили ранения. Об этом сообщил глава местной областной администрации Павел Кириленко. По его словам, среди пострадавших 3 детей. По предварительной информации, стреляли из артиллерии, попали в остановку общественного транспорта. Кстати, недавно вот в Харькове то же самое произошло, а в этот момент на остановке были люди. Кроме того, в результате ракетных обстрелов повреждена церковь, ранен священник и повреждены окрестные многоэтажки, сообщил Кириленко. Национальная полиция Украины уточняет, что среди погибших был один полицейские, остальные мирные жители. Сегодня же российское государственное агентство РИА Новости сообщило, что украинские военные обстреляли драмтеатр в Донецке, где должно было пройти прощание с заместителем командира артиллерийского дивизиона, так называемой ДНР, Ольгой Кочурой. Людей эвакуировали в убежище, церемония не началась. Об этом, я подчеркну, сообщают пропагандистские ресурсы в России. При этом украинские военные отрицают причастность к обстрелу Донецка. Официальное заявление на эту тему сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он сказал о том, что по Донецку бьют сами россияне или корпуса так называемой народной милиции, непризнанных, как он сказал, криминальных республик. Ну и еще, что я хотела бы рассказать. Вот в этой сводке в Украине возник такой небольшой скандал по поводу доклада организации Amnesty International. В своем последнем докладе эта правозащитная организация написала, что украинские военные создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах. Я, кстати, напомню, что это один из основных нарративов российской пропаганды, потому что когда бомбят какой-то гражданский объект, вот, например, когда разбомбили дом в Мариуполе, сразу же сообщается о том, что там была база нацистов украинских и так далее, что там засели бойцы, даже если все факты говорят об обратном. Также в докладе Amnesty International шла речь о том, что украинские военные совершают атаки из населенных пунктов, откуда еще не эвакуировано мирное население, и это нарушает международное гуманитарное право и законы войны. При этом правозащитники отметили, что такая практика никоим образом не оправдывает неизбирательность российские атаки. После этого пошла волна возмущения в Украине, и в частности министр обороны Украины Алексей Резников написал о том, что доклад Amnesty International – это свидетельство, как он выразился, потери адекватности, поскольку он приравнивает агрессию России к самозащите Украины. Это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет, написал министр.
Amnesty International довольно часто в последние годы пытается быть, что называется, свидетельством развитие самого Папы Римского. Скорее всего, они пытаются соответствовать своим же стандартам, но иногда это происходит без всякой оглядки на реальность. Я помню, как они туда-сюда бродили с признанием и непризнанием Навального узником совести. Ну, в общем, действительно бывает иногда, что такие голые совсем стандарты правозащитных организаций, они приводят ровно к такой реакции. Если добавлять то, что происходит на поле боя, то по сообщению вооруженных сил Украины, украинские военные отошли в районе Авдеевки и Бахмута, это в Донецкой области, но освободили два поселка на Донецком направлении. Об этом сообщил замглавы Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов. Ну и они были вынуждены, украинские военные, покинуть шахту Бутовка, перейти к обороне южнее Авдеевки. В то же время какие-то населенные пункты неподалеку от Славянска они освобождают. Примечательно то, что из-за того, какие потери Россия несет в своей войне против Украины, самые доверенные кремлевские силы, в частности, та же самая ЧВК «Вагнер», так называемая, пытается набрать людей в России просто по сусекам, в том числе в тюрьмах. И по сообщению интернет-медиа «Сота», представители этого ЧВК «Вагнер» в рамках набора заключенных для войны с Украиной посетили Тверскую колонию. Там очень любопытная деталь есть того, как они зазывали заключенных, так сказать, повоевать. Вербовщики говорили, что набирают команду для участия в зачистках после массированных артиллерийских ударов. То есть Россия в Украине сначала применяет тактику выжженной земли, как ты уже сказала, Ксюша, обстреливаются просто таким повальным огнем города, а потом туда заходят некие такие зондеркоманды и зачищают все. Ну вот для этого набирают заключенных. Это, конечно, какое-то отдельное уже дно. Но понятно, что вот эта работа в российских тюрьмах, она не ограничивается только ЧВК «Вагнером» и только этой Тверской колонией, правда?
Мне нравится выражение «отдельное дно», потому что часто же спрашивают, а где же дно? Где же дно? Со дна опять постучали. А может быть, их несколько? Как ты сказал, отдельное дно, есть еще запасное.
Да, мне кажется, что есть просто много-много днов.
Доньев. Я сегодня как раз говорила с правозащитницей, главой фонда «Русь сидящая» Ольгой Романовой, и она подробно рассказывала о том, как происходит вот этот процесс вербовки. Вы можете посмотреть это видео в наших соцсетях и на сайте. Она зачитывает речь, которую произносят вербовщики, те, которые приезжают вербовать заключенных. Во-первых, сам Евгений Пригожин, так называемый кремлевский повар, приезжал в некоторые колонии лично и произносил вот эту речь. Ну и остальные вербовщики тоже. То есть они выступают перед заключенными, речь длинная, минут на 25, с такой специфической лексикой «Вы мои бойцы», вот что-то в этом роде. Там такие слова есть. Рассказывается о том, какие будут платить деньги, какая будет компенсация в случае ранения, в случае гибели. А в самом конце речи, я у нее специально спросила, а чем заканчивается речь, потому что в конце же должно быть что-то такое эффектное. В конце, на самом деле, их всех пугают, им говорят о том, за что будет расстрел. И перечисляются вот эти пункты, и в конце, после того, как они уже перечислены, последние слова этой речи – всего хорошего. Примерно как Дмитрий Медведев, видимо, там, всего хорошего вам, держитесь, хорошего настроения. Но на самом деле очень многие соглашаются ехать, как Ольга Романова говорит, примерно 20% заключенных соглашаются ехать воевать в Украину. Очень многим терять нечего, у них нет родственников, нет семей, и для них это возможность как-то вырваться действительно из тюрьмы, ощутить хоть какую-то свободу, пусть и иллюзорную. Вот они соглашаются на вербовку.
Да, но я напомню, что в данном случае Пригожин и его орлы, они разговаривают с теми, жизни которых сам Пригожин знает не понаслышке. Дело в том, что Пригожин это уголовник-рецидивист. Я просто напомню, что в 81 году его приговорили в Ленинграде к 13 годам заключения по статьям кража, разбой, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Его помиловали только в 88 году, а в 90-м он вышел. То есть человек сидел очень серьезный срок за очень серьезные преступления. Причем до этого его уже приговаривали к 2 годам условно, поэтому я его назвал назвал рецидивистом. И очевидно совершенно, что для него такое нахождение общего языка с заключенными – это дело, в общем, его жизни. Он знает, о чем речь. Но вполне возможно, действительно, как ты сказала и как рассказала Оля Романова, соглашаются люди все это делать.
Но завершая эту тему, я хотела бы еще добавить вот деталь, которая меня потрясла. Ну, впрочем, она и не удивительна, но все равно потрясает. В интервью с Ольгой Романовой она сказала, что ей пишут просто сотни родственников заключенных в связи с этой ситуацией. И при этом только двое из этих родственников готовы о чем-то говорить публично, готовы общаться с журналистами, там, с адвокатами и так далее. То есть они готовы бороться, а все остальные боятся.
На самом деле, конечно, они еще и думают, наверное, о каких-то деньгах, потому что мы знаем, какие претензии очень часто родственники российских военных предъявляют российскому государству. Не то, что там человек пошел воевать, убивать и так далее, а то, что за это не заплатили. Если продолжать темы взятых нами интервью, то я вот только что, буквально выйдет это позже, поговорил с очень известным британским историком и писателем Орландо Файджесом, который как раз сказал, что, по его мнению, вот эта перемалывающая медленная оккупация России Восточной и Южной Украины, а также экономическое и финансовое давление, которое Россия оказывает на Европу, они важны именно в поставленной России цели, то есть каким-то образом выйти победительницей из этой войны, и что Европа, в конце концов, додавленная экономическими трудностями, жестокостью постоянной этой войны, начнет давить на Украину, чтобы та начала переговоры с Россией, обменяла мир на территории. И Орландо Файджес в нашем интервью говорит: «Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я думаю, что Украина сейчас ведет войну, отстаивая западную демократию. Если России будет позволено выйти из этой войны с какой бы то ни было победой, то это будет катастрофический прецедент. Это подорвет наше общество, не говоря уже о том, что это предаст украинцев, которым мы дали много обещаний». Ну и Файджес говорит, что Европе и Америке нужно просто подкреплять свои слова делами и продолжать поддерживать Украину всем, чем можно. И интересно, что примерно в таких же интонациях говорит и человек, который раньше разговаривал с Владимиром Путиным, а именно второй президент Украины Леонид Кучма. Вот буквально недавно он сделал заявление следующее: «Прежде всего, не нужно рассчитывать на то, что Путин вот-вот умрет, что санкции вот-вот экономически убьют Россию, что российский обыватель вдруг прозреет и выйдет на антивоенный протест. Ничего такого не будет. Украина должна бороться и решить все на поле боя». И, в общем, довольно много голосов и на Западе, и в Украине, и даже в России говорят о том, что действительно Украина должна, если когда-то она перейдет к дипломатии с Россией, то эта дипломатия должна быть с сильной позицией и сильно подкрепленной тем, чего Украина достигнет на поле боя.
Я хотела бы сказать несколько слов о том, что происходит на оккупированных территориях. Мы постоянно рассказываем о том, как там россияне меняют телефонные коды, присылают туда десант российских учителей, которые будут преподавать по новым программам в школах и так далее. Но вот сегодня стало известно о том, что россияне фактически захватили помещение Таврического агротехнологического и Мелитопольского педагогического университетов, два университета, создав вместо них новое учреждение образования. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров. Я процитирую: «Оккупанты захватили помещение университетов и создали в Мелитополе фейковый университет. Дипломы этого учреждения не будут признаны ни одной цивилизованной страной мира». Действительно, я не очень себе представляю, где могут быть признаны эти документы, если действительно вот люди там будут учиться.
Но дело в том, что Россия как-то не очень хочет общаться с цивилизованными странами мира. Она обеспечивает самые разные контрабандные операции с зерном украинским, со своей же нефтью и так далее, через разные не слишком цивилизованные или не слишком демократические режимы. Но очевидно, что она также пытается, что называется, запутать международные организации в части того, какие преступления она в Украине совершает. Например, понятно, что последует международное расследование того, что произошло в Еленовке, когда там погибли украинские военнопленные. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что ООН будет расследовать это, запускает специальную миссию. И понятно, что что-то там начнут искать. И под это дело, как рассказывает американская разведка, Россия пытается сфальсифицировать доказательства ответственности украинских сил за обстрел тюрьмы в Еленовке. Ну, то есть туда подвозят какие-то куски боеприпасов систем залпового огня «Хаймарс» и так далее. Поэтому зовут туда Международный Красный Крест. Вот, посмотрите, тут у нас обломки «Хаймарсов» и так далее. Ну, в общем, очевидно, что по данным западной разведки такая фальсификация уже происходит. Это, кстати, то же самое, что было с «Боингом» на Донбассе в свое время. Ну, а для Кремля то, что произошло в Еленовке, совершенно очевидно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, говорит, вина Украины в ударе по СИЗО с украинскими военными в Еленовке очевидно и доказана, абсолютно доказана. Это его слова. И здесь есть доказательства, нечего здесь скрывать. То есть примерно с такой же уверенностью Кремль и МИД российские говорили про Бучу, Гостомель, Ирпень и так далее, про все места, где российские военные, и вот это как раз доказано, совершали военные преступления. То есть очевидно, что будет какая-то постановка в Еленовке как раз в связи с тем, что международная организация решила расследовать это убийство.
А по поводу заявления международных организаций и того, что происходит в Украине, российские силы, вероятно, используют украинскую Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине. Это предположение специалистов Американского института изучения войны. Они в своей последней сводке предполагают, что Россия пытается ослабить желание Запада оказать военную поддержку украинскому контрнаступлению. И в своей сводке, почему я сказала о заявлениях международных организаций, эксперты Института изучения войны ссылаются на слова генерального директора Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Он заявил накануне, что украинская Запорожская АЭС, которая сейчас занята российской армией, полностью вышла из-под контроля и что все принципы ядерной безопасности нарушены. Он предупредил, что российские силы не соблюдают физическую неприкосновенность станции и призвал Россию и Украину как можно скорее способствовать посещению комплекса наблюдателями МАГАТЭ.
Но при этом Россия пытается защищаться от тех систем залпового огня и других современных вооружений, которые Запад поставляет Украине. Минобороны Великобритании сейчас заявило, что по данным британской разведки российские войска установили возле двух мостов через Днепр в оккупированном Херсоне так называемые пирамидальные радарные отражатели. Отражатели лучше отражают, чем сама цель, перенаправляет ракеты на вот эти самые отражатели. Ну, в общем, так или иначе, Россия исподволь признает, что Украина в ее ударах стала гораздо эффективнее. Вообще говорится о том, что представители Украины об этом в основном говорят, что Украина постарается отбить Запорожье и Херсон до того момента, когда там могут состояться референдумы, то есть предположительно до сентября этого года. Но на самом деле многие, конечно, говорят, что это будет довольно сложно. Тем более, что Россия, очевидно, не ограничивается планами только закрепиться в этих оккупированных территориях, потому что, например, некие учения военные прошли в российских войсках, расположенных в Приднестровье, в Молдавском. То есть, по идее, они все время назывались там миротворческими силами российскими, но сейчас эти части российской армии, которые, в общем, по международным правилам находятся на территории Молдовы, они проводят вполне такие вот оборонно-наступательные учения. Это официальное сообщение. Они говорят, что там выполнялись там стрельбы из крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим живую силу и так далее. То есть речь не идет не о миротворчестве, ни о каком, а о том, что люди учатся, например, занять какой-либо рубеж и закрепиться на нем. Очевидно совершенно, что это агрессивные военные учения на территории чужого государства, которые только увеличивают напряженность и без того высокую. Кроме вот такого вооруженного шантажа, есть шантаж экономический, энергетический. «Газпром», например, отказывается буквально получать турбину, которую уже Канада вроде как починила и отправила для «Северного потока». «Газпром» говорит, что санкции Канады, Евросоюза и Великобритании делают невозможной поставку этой турбины для того, чтобы «Северный поток» опять заработал в полную мощность. Все власти, Германия, Канада и так далее, говорят о том, что это увертки «Газпрома» от того, чтобы возобновить поставки газа в полном объеме. С другой стороны, конечно, весь анализ американский говорит о том, что Европа сама себя долгие годы затягивала в зависимость газовую от России. Но состояние такое, что сейчас Москва может шантажировать Европу именно вот этим. О чем, кстати, говорила Орландо Файджес. То есть вот мы вам перед зимой не будем газ поставлять, а вы подумайте, хотите вы дальше поддерживать Украину или нет.
Ну, теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где и за что». Я так понимаю, что у нас несколько сообщений сегодня в этой рубрике. Житель Тюмени Антон Шамонов пострадал от статьи о фейках об армии. Ему назначили полгода исправительных работ по уголовному делу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Тюменской области. Кроме того, 10% от его зарплаты за исправительные работы судья Марина Княжева постановила удерживать в пользу государства. Из материалов дела следует, что еще в марте Шамонов опубликовал в соцсети ВКонтакте комментарий, в котором охарактеризовал действия российских военных как преступные, связанные со смертью людей, мирных граждан, солдат срочной службы. Как пишут местные издания, текст заканчивался словами «В рай, да, дебилы». И «В рай» написано было вот с этой буквой «Ви», одним из символов войны. Речь шла о комментарии под публикацией «Нашим дедам стыдно не было, и нам не стыдно. Возвращайтесь с победой, мы молимся за вас». Сейчас он удален, но под постом сохранились ответы пользователей, в которых они называли Шамонова нацистом и бандерой. Ну вот теперь он за этот комментарий, который оставил к посту, наказан полугодовыми исправительными работами.
Ну а Лефортовский суд Москвы заочно арестовал нашего коллегу Романа Доброхотова, главного редактора издания «Инсайдер». И надо сказать, что, в общем, преследуют Романа уже давно, там и иноагентом объявляли, и еще как-то, но, в общем, сейчас его заочно арестовали, потому что он вроде как незаконную границу пересек или что-то там такое. В общем, Роман для российской власти стал действительно такой очень серьезной целью, потому что «Инсайдер» расследовал много чего, в том числе российские преступления, самые разные события в российской власти в самой. Но мы, естественно, Романа поддерживаем и в любом случае с ним еще поговорим, наверное, о деятельности «Инсайдера». Недавно тоже с ним разговаривал «Голос Америки». Вот сейчас новость, которая для меня является одной из самых страшных, наверное. Ленинский суд Пензы приговорил к 5 годам лишения свободы условно учительницу английского Ирину Ген. Дело в том, что она в свое время рассказывала ученикам, почему они не смогут поехать на соревнования в Чехию восьмиклассникам. И вот в ходе этого рассказа она фактически выступила с антивоенной речью. Она сказала, что происходит в Украине, что российские военные обстреливали роддом в Мариуполе, что, собственно, цель России – это свергнуть власть Украины и так далее. Но вот ее приговорили за выступление перед учениками к 5 годам условно, но самое жуткое, что на нее донесли эти ученики. То есть вот это вот для меня в этой новости очень сильное свидетельство того, в каком моральном, этическом состоянии сейчас находится российское общество. Кроме того, надо упомянуть, наверное, о том, что в России приговорили к 9 годам баскетболистку из США Бритни Грайнер. И, естественно, это простое взятие в заложники человека. То есть она приехала в Россию, она играла за екатеринбургский клуб баскетбольный, она олимпийская чемпионка и привезла с собой, по версии следствия, там немножко гашишного масла, которое вроде как ей прописал врач. Так или иначе, 9 лет российской тюрьмы. человеку, гражданке США, которая российской команде добывала славу, награды и все остальное, при том, что она признала вину и так далее. Очевидно, что Россия берет заложника, и уже сейчас американские власти говорят о том, что с Москвой будут говорить о том, чтобы обменивать ее и Пола Уиллана, уже давно сидящего в российской тюрьме, на, возможно, торговца оружием Виктора Бута, который находится в заключении в США. Но детали этого всего не ясны. Во всяком случае, американские представители говорят, что Россия несерьезно относится к любым предложениям. Но 9 лет колонии молодой девушки за то, что она признала совершенную ей ошибку, как она сама выразилась и так далее, это, конечно, очевидный случай взятия заложников.
Но по поводу состояния российского общества, сейчас очень много сообщений появляется о том, что там муж донес на жену, вот я недавно видела, потому что она делилась с ним откровенно своими взглядами и заявляла о том, что она думает обо всем происходящем. Сосед на соседа, вот, пожалуйста, ученики на учительницу и так далее. И даже ведь есть, насколько я помню, горячая линия, по которой люди могут позвонить и донести на какого-то неблагонадежного человека мнение, которого они где-то услышали.
Да, ну и Кремль в этом смысле прилагает огромные усилия для того, чтобы в стране увеличилась вот такая вот напряженность, чтобы в стране люди доносили друг на друга. В частности, «Медуза», наши коллеги из этого издания, опубликовали совершенно замечательный материал. В распоряжении этого издания оказалась методичка, посвященная сравнению войны в Украине и Первой мировой. Это методичка администрации президента, как надо объяснять российскую войну в Украине на самых разных уровнях. Но вот ее вроде как разработали к 1 августу, это вот в 1914 году. Германия объявила войну Российской империи в этот день. Ну и там главный тезис, что Россию втянули в военное противостояние со странами Запада. Это о том, что Российская империя была союзницей на самом деле очень многих стран. Британии, прежде всего, там родственные связи и ближайшие между царствующими домами. Так вот, главное в этой методичке – это как раз про национал-предателей, что вот сейчас Запад финансирует несистемную оппозицию, как это было перед революцией 1917 года, протестные движения, антироссийские СМИ. После начала так называемой специальной военной операции этот процесс интенсифицировался. Ну, то есть, очевидно, совершенно, как эта администрация президента российского сеет вражду и недоверие ко всем людям, которые осмеливаются говорить о моральном банкротстве российской власти и о том, что война в Украине абсолютно несправедливая и преступная. То есть вот то, что ты сказала про усиление раздрая, противостояние внутри российского общества, Кремль этому немало способствует.
Вообще я не успеваю следить за методичками. Вот только недавно выходила еще одна, мы рассказывали о крещении Руси, Путин, Александр Невский. Я не понимаю, как люди переключаются между этими нарративами. Вообще мне это все напоминает какой-то такой безумный карнавал, на который пришли люди в костюмах Ивана Грозного, Александра Невского, Сталина, там какие-то исторические деятели, там же вместе с ними еще какие-нибудь вымышленные. И вот российский зритель, он так крутит головой, видит этих всех людей переодетых и не понимает вообще, где он находится и в какую сторону ему смотреть, на кого Путин на самом деле похож и с чем сравнивать так называемую спецоперацию.
Но мы же говорили о том, что еще с 2014 года это такой бал реконструкторов, когда люди типа Гиркина, которые просто заигрались в так называемое выдуманное имя российское офицерство со всеми его прибамбасами, они решили вот провести реальные учения этих реконструкторов в Восточной Украине. Вот эти реконструкторы сейчас реконструируют «Березку», я имею в виду магазины «Березка»,
да-да-да,
реконструируют Советский Союз в зале для собраний храма Христа Спасителя, реконструируют доносы в КГБ на инакомыслящих и так далее. Но вся эта реконструкция значит, что голова повернута в прошлое, при этом довольно сильный есть риск того, что можно наткнуться на какое-нибудь очень серьезное препятствие, которое, конечно, разрушит все это.
У меня маленькое сообщение в заключение нашего выпуска. Это сообщение касается школьной программы по литературе в Украине. Помнишь, мы говорили о том, что очень многих российских авторов собираются исключить, практически всех. И была дискуссия, в том числе и в самом украинском обществе, стоит ли, например, исключать Анатолия Кузнецова книгу «Бабий Яр». Но это кажется нелогичным. Так вот, у меня хорошие новости. Анатолия Кузнецова не исключают. И в программе зарубежной литературы в украинских школах будут изучать Булгакова, Анатолия Кузнецова и Ильфа и Петрова. Ну, по-моему, еще какие-то там авторы будут, но основная идея вот этих изменений сейчас – это наполнение программы произведениями из разных стран. То есть зарубежная литература должна быть представлена более разнообразно, потому что, как я поняла, вот из того, что я читала, ранее школьная программа по зарубежной литературе, она по большей части состояла из российских авторов, а потом процент российских авторов постепенно уменьшался, и вместо них появлялись авторы из разных стран.
Надо сказать, что если Ильф и Петров будут признаны иностранными авторами, то это будет немножко забавно, потому что на самом деле они оба, и Илья Ильф, и которого звали Илья Фанзельберг, и Евгений Катаев, это Евгений Петров, они уроженцы Одессы. И Украина с полными основаниями может сказать, что это украинские национальные писатели.
Но их на самом деле и оставили в программе, поэтому, насколько я поняла, оставили авторов деятельности, жизнь которых тесно связана с Украиной.
Да.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.